Цветы запоздалые. Рассказ. Настен умерла в одночасье, как-то тихо, незаметно. Как, впрочем, и жила, неприметно и неназойливо. Все ходила по дому, стряпала, прибиралась, а после обеда легла, отвернувшись к стене, да и умерла. Старик ворчал по привычке, пристроившись с валенком, шилом и дратвой под старым абажуром, пока Настена неслышно передвигалась по комнате. Мельтешит старая, от работы отвлекает, с мысли сбивает. А когда легла, стало поначалу неуютно, словно недостает чего-то. Защемило вдруг сердце, задавило тугой вязкой болью. Повернувшись в сторону жены, поднял голову, прислушался. «Настена, слышь, Настена?» Жена не отвечала. Суетливо сунул под табурет починку, кряхтя поднялся, держась за поясницу, подошел к кровати, нагнулся. Все-таки возраст, годы, что ни говори, а уж поманили на порог костлявого. А в нынешний год совсем сдала Настена, ослабла. Только вот тропу последнюю первым тарить он будет. Так уж истори в роду повелось. Первыми уходили из жизни мужики. Кто на фронте сгинет, кто от ран. Кого судьбинушка в храм Колымский невольничий забросит. А так, чтобы до конца путь пройти, сколь отмерено, по пальцам пересчитать, не собьешься. Жена дышала спокойно, чуть слышно, еле уловимая улыбка трогала уголки губ. Старик вернулся, достал валенок, пододвинул табурет ближе к свету, сел. Неторопливо затянул дратву, резанул сапожным ножом нитку. Починка вышла на славу. Жаль, Настена не видит. Старик опять покосился в сторону жены. Та по-прежнему лежала, все так же лицом к стене, укрыв худенькие острые плечики, вытертым до нитки клетчатым одеялом. Сложил аккуратно берестяную коробку нехитрый инструмент, задвинул ее в стол, принес веник, замел в угол ошметки подошвы и обрывки дратвы. Какое-то неясное беспокойство ворочалось внутри, мешало сосредоточиться, и старик опять покосился на спящую. Поставив печи веник, осторожно, стараясь не шаркать волочьими ботами со стоптанными внутрь каблуками, подошел к жене. Все так же на левом боку, и глаза по-прежнему закрыты. Только вот губы как-то сжаты, и лицо... Что лицо? Чужое какое-то лицо, неживое как будто. Страшная догадка ворохнулась в груди, и словно что-то острое пронзило изнутри, залило острой болью слева под лопаткой, а ноги налились тяжестью. «Настена, ты чего это, а? Ты что удумала, старая? Вставай, Настена, слышишь, вставай!» Он требовательно потянул ее за руку. Одеяльце сунулось, обнажив плечо, но Настена, его Настена, уже ничего не слышала. Он выпустил ее руку, и та безвольно и как-то неловко сползла на пол. Набежали слезы, застилая туманом, и старик грузно осел на край кровати. «Как же так, Настена? Мне-то теперь что делать?» Он плакал, гладил ладонями лицо жены и целуя ее губы, соленые от его слез. Никогда при жизни он не был с нею так ласково нежен, как сейчас, и оттого ему было вдвойне больнее и горше. Чувство вины свербило душу. Но почему же умерла Настена, а не он? Чем Бога прогневила? Ведь это же он, грешный, до кончиков ногтей, и поколачивал ее в молодость, и баб чужих жаловал, и охальничая песни пьяные орал, когда она, пристроившись в углу, тихо молилась за его непутевую душу. По всем законам ему первому ответ держать, а оно вон как повернуло. И от этой высшей несправедливости худую костистую спину сильнее забили рыдания. Никому не сказал старик о свалившемся горе, хоть и жил лишь сын с дочерью совсем рядышком. Разом постарев на десяток лет, сгорбив плечи, шаркая, с трудом дотащился до сарая. В дальнем углу отыскал для себя заготовленные с прошлой весны сухие сосновые доски, выструганные и подогнанные по росту. Расчистив на полу место, стал сбивать гроб. Гвоздев калачил отрешенно, думая о своей Настене. Молоток, срываясь со шляпки, дважды рассекал кожу у ногтя, окрасив его багрово-лиловым, но боли не почувствовал. Уже за полночь вернулся в дом. В старом скрипящем шкафу отыскал платок с огромными белыми цветами по небесному полю, так любимой Настеной. Надевал это всего раза три. Подошел к ней и бережно, словно боясь разбудить, повязал голову. Спазмы опять перехватили горло, и слезы вновь побежали по щекам, растекаясь в мелкой сетке морщин. Он машинально поправил одеяло, подоткнув с боков, обнял высушенное годами тельце. Боже, махонька-то какая! будто впервые увидел ее. Припал к груди и глухо с надрывом разрыдался. «Прости меня, Настена, прости, дурака старого, за все прости!» Прорывался сквозь слезы хриплый осевший голос. Потом рыдания перестали сотрясать его острые плечи, и лишь мелкая дрожь изредка судорога пробегала по спине. Приподняв голову, мысленно ворошил прошлые годы, с нежностью, даже с какой-то жадностью заглядывая ей в лицо. Ему казалось, что Настена, его Настена, внимательно слушает его, не по привычке молча, не перебивая. Большие настенные часы отсчитывали время, его время. И старик подспудно каким-то необъяснимым чутьем понял, что живет последние часы, а может быть и минуты, и что время не может разлучить их. И он внезапно осознал, что Настена, его Настена была той самой пуповиной, связывающей его с этой жизнью, которая внезапно, не кстати, не вовремя оборвалась. Эх, пожить бы еще годков пяток, да видно уже ни к чему. И от понимания этого ему вдруг стало легко. Трудно поднявшись, вышел на крыльцо. Рассвет ярился красным, и солнце, выныривая из-за дальнего леса, окрашивало золотистые макушки сосен. Старик присел на ступеньку и, зацепившись, остановившись взглядом, задумавшись, потерял счет времени, просматривая, словно черно-белое кино с редкими вкраплениями цветного, свою жизнь. И все остальное, кроме Настены, оставалось где-то в тени. А именно она выкристаллизовалась емко, выпукло, заполняя собой все его жизненное пространство. Солнце уже разбросало тени по двору, когда старик, очнувшись, встал и, волоча тяжелевшие ноги, побрел к калитке. Неожиданно сердце слабо толкнулось к груди и сразу перехватило дыхание. «Что, костлявая, весточку шлешь?» «Погоди, не здесь, не время, сам скажу», — мысленно просил старик, идя к дому сына. Разбрызгивая грязными фонтанами, наполненные прошедшим дождем глубокие колеи, с пьяной удалью и ухостом на новеньком тракторе пронесся похмельный сосед Ленька. Куры с заполошным кудахтанием вылетели из-под колес и, возмущенно укрывшись в зарослях сирени, обсудили невесть откуда свалившуюся напасть в виде Ленькиного трактора. Из-за заборов доносились голоса, рассыпался смех. Поднимающийся в зенит солнца наотмашь ударил в глаза россыпью солнечных зайчиков, запрыгавших в лужах. Село жило обычной жизнью, не подозревая свалившегося на старика горя. Открыв капот старенькой лады, сын из-под руки взглянул на вошедшего, закрепевшую калитку отца, медленно выпрямился. «Ты чего, батя?» «Мать наша померла, сынок. Вчерась померла», — добавил он каким-то уставшим, очень будничным голосом, повернулся. Вышел на улицу и побрел за околицу села, сутулив коромыслом спину. «Батя, ты чего, батя? Батя, ты это, постой, погоди, мы сейчас!» Сын растерянно теребил гаечный ключ, с ужасом осознавая свалившуюся весть. «Ты куда это, батя?» Старик, словно запнувшись, неловко засеменил ногами, а потом, не оборачиваясь, глухо бросил. «За ромашками. Любила она ромашки-то». На окраине села, сразу за пыльным шляхом, до самой рощи накрыло белой ромашковой метелью взгорок. Старик, не торопясь, выбирая самые крупные и рослые, нарвал охапку цветов и, прижимая к груди, опять заплакал, но уже тихо, давя рыдания. На подходе к дому сердце вновь ударило со сбоем и опять перехватило дыхание. Широко распахивая синеющие губы, он усилием воли подал тело вперед, туда, к своей Настене. Перебирая штакетник холодеющими пальцами, упрямо двинулся к крыльцу, с трудом взобрался и тут опять обреченно почувствовал, как сердце обрывается затухающими толчками. В голове гудело, перед глазами плыли круги – розовые, красные, багровые. Он добрел до кровати, накрыл скрещенные руки жены ромашками, пахнущими пылью и солнцем, опустился перед лежащей на кровати Настеной на колени, мягко положив голову ей на грудь. Сминая цветы и миротворенно, словно сделал великое дело, улыбнулся. «Я пришел, Настена, цветы вот принес. Тебе. Я с тобой». Когда в комнату вбежали сын с невесткой и затолпились в коридоре вездесущие бабы, старик был уже мертв.